по страницам Библии. Интерактивное путешествие по книге книг. Каждый рабочий день в это время мы открываем Библию, чтобы читать, размышлять, познавать. И мы верим, что через свое слово Бог меняет наши сердца. Итак, в путь! У микрофона пастор и журналист Олег Шевкун.
Сердечный привет, дорогие друзья, по страницам Библии. Ирина Латашинская, Ян Латашинский, Анастасия Гвоздик, Александр Анисимов, Олег Шевкун. Наша сегодняшняя эфирная команда. Мы с вами продолжаем наше путешествие по Священному Писанию. Встречаемся мы с вами беседуем мы с вами сегодня по посланию к Колоссянам. Мы сегодня с вами в первой главе послания к Колоссянам. И я напомню некоторые моменты, которые касаются наших передач в принципе. Ну и потом, уже после этого, мы с вами перейдем к вашим письмам, тем более, что сегодня есть что почитать, есть на что ответить, есть на что обратить внимание. Я напомню, что мы читаем Писание от начала до конца, от Бытия до Откровения. Я напомню также, что мы с вами перекидываемся из Ветхого Завета в Новый, из Нового Завета в Ветхий. Но вот пока у нас с вами такое новозаветное время, по окончании послания к Колоссянам мы с вами вернемся к Ветхому Завету, но до этого еще некоторое время остается. Я напомню, что вы можете нам писать через сайт theos.fm, через приложение Theos, через наши группы ВКонтакте, Facebook, группу по страницам Библии, ну и также другие группы, другие сообщества, где вы смотрите или слушаете эту трансляцию. И я напомню также, что прошлые наши передачи, уже вышедшие программы, вы можете также найти в социальных сетях. У нас в нашей группе ВКонтакте есть аудиозаписи. Там рассортировано все очень красиво по плейлистам. Плейлисты по каждой из библейских книг. Вы можете прослушать то, что выходило у нас до сих пор. Ну и также в нашем приложении Theos и на сайте Theos.fm вы можете найти наши предыдущие программы. Кстати, порой это бывает очень полезно. Вот в связи с посланием к Колоссянам, которые мы с вами сейчас читаем, это будет очень важно, потому что вы сможете перечитать, переслушать наши беседы по посланию к Ефесянам. Вот эти два послания, два письма к Ефесской церкви и Колосской церкви, они на самом деле идут рядом, они идут одно за другим. И я думаю, что очень важно и читать их вместе. Города находились рядом, проблематика этих посланий рядом. И вот первая глава, да, мы с вами читали молитву, а сейчас мы с вами будем читать об Иисусе Христе. Мы будем читать, как апостол Павел возвеличивает Иисуса Христа. И это очень хорошая такая серьезная параллель к первой главе послания к Ефесянам. Собственно, там тоже молитва, там тоже возвеличивание Иисуса Христа. И причины несколько разные. Потому что в Ефесской церкви мы не знаем какой-то конкретной ереси, какой-то конкретной проблемы, которая в Ефесской церкви появилась. А про Колоссскую церковь мы знаем. Вот уже во второй главе мы будем видеть конкретные проблемы, и ответ на эти проблемы это как раз провозглашение величия Иисуса Христа. Ответ на них мы находим в Иисусе Христе. Я, кстати, забыл в начале эфира сказать, что мы встречаемся уже в 761 раз. И это неплохо. Я хотел бы сегодня прочитать сонет, который прислал нам Константин Выходцев в комментариях. Быстрый поиск в интернете дает также название этого сонета. Называется он «Молитва атеиста». Это достаточно интересное название само по себе. Сейчас мы увидим по этому поводу кое-что. И автор обозначен, по крайней мере, в интернет-источниках, как Мигель де Унамуно. Вот как-то так. Настоящий или псевдоним, я не знаю, разбираться не успел. И, как мне кажется, это одно из самых поразительных, но и самых нечестных выражений самоочищения. Ну, то есть, да, впрочем, сейчас сами увидите. Молитва атеиста, которую нам прислали, и которую я хотел здесь, да, которую прислал Константин Выходцев, начинается она так. «Господь несуществующий, услышь в своем небытии мои моления». Ведь ты всегда подаришь утешение и кроткой ложью рану исцелишь. Когда нисходит в мир ночная тишь, и мысль вступает с вымыслом в борение, Надеждою отгонишь ты сомнения, свое величие сказкой подтвердишь. Ты так велик, что миру не вместить величие твоего. Ты лишь идея. А я за это мукою своею, своим страданием обречен платить. Бог выдуман, будь ты реальность Божия, тогда б и сам я был реален тоже». Вот такой текст, да, классическая такая форма сонета, и нужно сказать, что с поэтической точки зрения, оно ведь написано очень неплохо, ну, кроме того, что здесь стихотворение используется для того, чтобы донести какую-то философскую идею, и эта идея, ну, прямо вот зашита буквально в стихотворении, но, собственно, не только этот автор так делал, так поступали и раньше. Так вот, почему я это, собственно, сегодня прочитал в программе «По страницам Библии»? Потому что, на самом деле, как мне, по крайней мере, кажется, существуют две абсолютно честные позиции. И позиция нечестная, но отражающая мнение многих людей, и она, на самом деле, в общем-то, призвана перевести нас к одной из по-настоящему честных позиций. Да, вот сидеть на заборе одной ногой на одну сторону, другой на другую, нечестно. Да, вот ты или на своем участке возделываешь, или яблоки с другого участка собираешь. Да, вот два варианта. И сидеть на заборе между этими участками, это и нечестно, это и больно. Но дело в том, что вот это стихотворение, к сожалению, отражает мысли многих людей. Давайте начнем с того, что, я не знаю, оценили вы это или нет, в моем чтении это было сложно, наверное, оценить, но все же стихотворение красивое. Иногда, кстати говоря, во всяких христианских рассылках, ну, там бывают и плохие стихи, да, но иногда бывают хорошие стихи, красивые стихи, которые с христианской точки зрения представляют собой не что иное, как ересь. Вот красиво написанная ересь – остается ересью. Но стихотворение это действительно красиво. Буквально совсем недавно мне довелось видеть ситуации, участвовать даже в ситуации, когда стали пересылать текст, и моя жена очень быстро сразу заметила, у нее вот эта чуткость есть, эта духовная чуткость, это духовное распознание, что текст не христианский. Да, он крутился в христианских рассылках, он красиво звучит, он, есть такое слово, я терпеть не могу это слово, но в данном случае оно, может быть, как раз подходит. Этот текст такой духоподъемный, да, вот он для того, чтобы поднять дух. Но текст неправильный, текст богословский, с библейской точки зрения, неправильный. И первое, что здесь можно сделать, это читать Библию и молиться. Потому что если вы знаете, как выглядит настоящее, как выглядит подлинное, то всякую подделку вы распознаете очень легко. Вы просто увидите, что это неправильно. Да? Рассказывают, что когда-то, не знаю, как это сейчас, насколько это актуально сейчас, потому что все-таки это все автоматизировано, но когда-то в банках людей, которые должны были отличать фальшивые деньги от настоящих, обучали не тому, какие бывают фальшивые деньги. Вот эта фальшивка, вот этот способ сделать фальшивку и так далее. Нет. Их обучали не этому, их обучали, как выглядят настоящие деньги. Потому что, зная, как выглядят настоящие деньги, они легко могли отличить их от любой фальшивки. Так вот, первое, что исходит из этого стихотворения, первый вывод, который я хотел бы здесь сразу для нас с вами подчеркнуть, чтобы мы с вами его сделали, исследуйте Священное Писание, узнавайте Христа, узнавайте Божье действие как раз для того, чтобы даже если фальшивка написана красиво, вы легко могли понять, что это именно фальшивка. А вот дальше про нечестность и про то, что эта нечестность весьма показательна. Интересно, молитва атеиста. Мой вопрос. А откуда у атеиста возникает это желание молиться? Ну, если он атеист, то, в общем-то, наверное, и желания быть бы не должно. Он понимает, что, ну, с его точки зрения, никакого Бога нет. А желание молиться все-таки есть. А интересно, что это желание приводит атеиста к достаточно странным последствиям. В мои детские годы мы, например, говорили «Спасибо партии родной за наше счастливое детство». А партии нет, дети есть, счастливое детство у детей тоже есть. Даже если им это детство порой не кажется таким счастливым, даже если потом это детство не кажется таким счастливым, но в детстве оно все-таки счастливым воспринимается. А вот, вот как? Да, говорили спасибо дедушке Ленину, приходя в мавзолей. Ну, глупость же, ну, чушь полная. А есть еще одно проявление такой чуши. А, спасибо родине. Нет, я не против патриотизма. Но я против того, чтобы слово «родина» настолько персонифицировать, что выражать ей спасибо, говорить ей спасибо буквально за все. Интересно, мы не говорим ей, например, спасибо за, ну, я не знаю, в моем детстве, там, за очереди, да, или еще за что-то неприятное. Мы говорим ей спасибо за приятное. Но мы пытаемся кому-то сказать спасибо. Еще люди говорят спасибо природе. Спасибо природе, еще интереснее, спасибо эволюции. Правда, никто... Наверное, говорили. Я просто не слышал, но если поискать в интернете, наверное, можно найти, чтобы кто-то сказал спасибо естественному отбору. Ну, например, так. Спасибо естественному отбору за то, что все, кто не готов жить на этой земле и не должен жить на этой земле, вымирают. Вот такого я не слышал. Хотя, конечно, придумать это можно. Короче, получается, да, спасибо судьбе. Судьба слепая, с одной стороны, а с другой стороны, спасибо судьбе. Когда что-то не нравится, тогда она слепая. Когда нравится, спасибо судьбе. А, спасибо людям, порою говорят, за то, к чему люди не имеют отношения. Ну вот просто не имеют отношения. Человека, например, благодарят за какие-то его физические качества, которые он даже, может быть, не развивал, которые ему просто даны. И человек, сам человек, когда его благодарят, чувствует какую-то неуместность происходящего. Что происходит здесь? У нас есть желание благодарить. Откуда оно? Это другой вопрос. Мы, христиане, отвечая на этот вопрос, говорим, что желание благодарить заложено в нас самим Богом. Неверующие люди с нами в этом плане не соглашаются. Но тогда они попадают в еще более неприятную ситуацию, когда нужно найти кого собственно, благодарить. И вот автор обращается к несуществующему Богу. Вопрос. Зачем? Услышь в своем небытии мои моления. Ведь ты всегда, внимание, подаришь утешение и кроткой ложью рану исцелишь. Это большой вопрос, да, восходит он ко многим литературным произведениям, если брать, там, допустим, начало 20 века, пьеса «На дне», может ли кроткая ложь быть исцеляющей? Просто вот может ли ложь исцелить раны? И надо ли исцелять раны ложью, даже если это ложь кроткая? Тогда все теряется. Человек почему-то хочет того, что он называет ложью. И говорит о том, что, ну, ребята, вы мне солгите, да, или там, Бог, ты мне солжешь, и мне хорошо будет. Интересно, что в личных отношениях мы этого не делаем. А если делаем, то это ненадолго хватает. Ну, например, мы можем сказать человеку, который в нашей компании занимается статистикой: «Слушай, что-то у нас все как-то плохо. Ты тут сделай приписки, да, вот ты солги, и будет все хорошо, будет такая святая ложь». Я думаю, что нормальный руководитель компании так поступать не будет, потому что он отлично понимает, что солгать-то можно сколько угодно, даже если, да, но компания все равно развалится. Рано или поздно денег не будет. Ложь окажется бесполезной. В нашей стране долгое время считалось, что смертельно больному, умирающему человеку не надо говорить о его подлинном состоянии. Ну, у человека рак, у него крайняя стадия рака, последняя стадия рака. Ему говорят, ты вылечишься, все будет нормально. Там, не знаю, у него рак, а ему говорят, что у него язва. Знакомая ситуация? Я уверен, что многим из нас знакомы. Мы, как христиане, понимаем, что это недопустимо. Таким образом, мы отбираем у человека возможность принять решения, которые важны для него в вечности. да и не только вечности тоже. Например, уходя из этого мира, привести в порядок свои дела, разобраться с собой. Более того, человек, которому лгут таким образом, отлично понимает, что ему лгут, даже если не хочет себе в этом признаваться. Очень и очень неудобная ситуация. Читаем дальше. «Ты так велик, что миру не вместить величие твоего. Ты лишь идея, а я за это мукою своею, своим страданием обречен платить». То, что лишь идея, совершенно не означает, что идея великая. Интересно, что автор называет Бога идеей, которая выше всего мира. Какая-то необычная идея, правда? Мир оказывается меньше некой идеи, за которую платит своим страданием автор. И вот дальше совершенно убийственные две строчки, да, вот завершающие строки сонатной формы, в которых обычно, скажем так, с художественной точки зрения, с литературной точки зрения, и забивается вот этот гвоздь содержания. Автор пишет: «Бог выдуман, будь ты реальность, Боже, тогда б и сам я был реален тоже». Этот автор отрицает не только Бога, он отрицает и самого себя. И вот тут еще большая нечестность. Он пишет про страдания. Хорошо. А страдания эти реальны или нет? Вот если они нереальны, тогда о чем история? Вот пришло письмо буквально сейчас. У меня горе. Любимого мужа больше нет с 15 мая. Храни всех вас Бог. Я люблю вас. И я вижу, что наши слушатели отвечают соболезнованиями, отвечают молитвами. Мы делаем то же самое. Отвечаем соболезнованиями и молитвами. Теперь вопрос. А что? Это тоже нереально? Понимаете, когда ты рассуждаешь с какой-то такой, я не знаю, возвышенностью такой, да, и ты говоришь, ну вот, вот тут с философской такой стороны, кстати, мы еще будем говорить, читая послание к Колоссянам, будем говорить о философии, будем говорить о месте философии, когда дойдем, наконец, до второй главы. Так вот, когда мы с вами это будем делать, мы увидим интереснейшую вещь. Мы можем рассуждать о реальности, нереальности бытия, реальности, нереальности человека, даже реальности, нереальности боли. Можно дофилософствоваться до того, что боль вымышлена. И ты будешь сидеть в этом философствовании, ты будешь воспринимать вот эту философскую посылку, эту философскую позицию, пока не порежешь палец. Вот ты порежешь палец, кровь пойдет, и тогда уже вопроса нет, а реально это или нет. Ты вдруг понимаешь, что это реально. И всякое это карабканье, да, и сидение на заборе, оно просто больше не работает. И все-таки мне понравилось стихотворение, которое прислал наш слушатель. Понравилось оно мне вот почему. Это стихотворение думающего человека. Оно не про атеизм, друзья мои. Оно про несостоятельность атеизма. Оно про то, что атеизм не отвечает на главные вопросы человечества. Оно про то, что автора не удовлетворяет та система миропонимания и система мироощущения, в которой он живет. Он пытается из этой системы вырваться. При этом он делает совершенно странное утверждение. Он приходит, например, к своей нереальности, но боль его реальна, но мучения его реальны. Он приходит к тому, что если Бога нет, то и меня нет. Но я-то есть. Но я-то мучаюсь. Но я-то страдаю. Но у меня-то возникают очень и очень серьезные и очень большие вопросы. И просто назвать эти вопросы нереальными у меня не получается. И вот тут, друзья, мы с вами как раз подходим к первой главе послания к Колоссянам, к тому самому фрагменту, который мы с вами сегодня будем читать. Сопоставьте, пожалуйста, этот фрагмент со стихотворением, которое мы прочитали в начале. Апостол Павел в первом послании к Колоссянам, 1 глава, 15 стих, говорит о Христе, который есть образ Бога невидимого, рожденный прежде всякой твари, ибо им создано все, что на небесах и что на земле, видимое и невидимое, престолы ли, господство ли, начальство ли, власти ли, все им и для него создано, и он есть прежде всего, и все им стоит. Ну и так далее. Сегодня будем с вами это читать. Насколько разный подход и насколько весомо, причем по-настоящему весомо, то, что мы с вами сейчас читаем в Священном Писании. А что касается молитвы атеиста, можно помолиться и за атеиста. О том, чтобы атеист перестал сидеть на заборе. Потому что часть боли, которая есть в жизни, как раз и происходит от сидения на этом самом заборе. Давайте обратимся к Господу в молитве и будем читать Писание. Господь наш, мы молим Тебя сейчас за нашу слушательницу, которая сейчас переживает эту трагедию. Мы молим Тебя об утешении для нее. Мы молим Тебя, чтобы рядом с ней были люди, которые будут поддерживать ее, чтобы Ты сам, Господи, поддерживал ее. Молим Тебя также и за этого человека, который прислал это стихотворение. Молим Тебя, действуй в его сердце, работай с ним. И, Господи, помоги нам сегодня читать Твое Слово, познавать Тебя, возрастать в Тебе. Открывайся нам, Боже, и меняй нас. Молим Тебя во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.
Библия – священное писание. Книга, которая на протяжении вот уже 2000 влияет на судьбы всего человечества. Книга, через которую Бог меняет жизнь людей. Книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед! По страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! По страницам Библии, 761-я встреча у нас с вами сегодня. И мы с вами в послании к Колоссянам. Мы подходим к 15 стиху 1 главы. Мы подходим, кстати, к невероятно возвышенному, великому разделу этого послания. Потому что речь здесь идет о личности Иисуса Христа. Мы с вами понимаем, что все, что мы скажем сегодня о Христе, будет недостаточным. Мы не сможем в этой нашей земной жизни оценить Его и увидеть Его, осознать Его во всей Его славе. Мы понимаем также, что придет время, или точнее, придет вечность, когда мы увидим Его, когда мы узнаем Его. Ну а сегодня мы молимся о том, чтобы, читая Священное Писание, мы могли правильно, точно говорить о Нем, чтобы мы могли возвещать Его величие. И вот 15 стих 1 главы. Апостол Павел говорит о Христе, который есть образ Бога невидимого, рожденный прежде всякой твари. Мы с вами видели и слышали великую молитву апостола Павла. Мы с вами видели и слышали, какие отношения у него с Колосской церковью, а теперь он беседует не о церкви. Теперь он говорит о Христе. Этот стих – один из ответов людям, которые сегодня отрицают божественность Иисуса Христа. Павел отвечает здесь, кстати, на одну из старейших ересей церкви – гностицизм. Мы с вами говорили уже о том, что у гностицизма было несколько проявлений. И это мы с вами еще уточним, к этому мы еще вернемся. Но была еще одна важная ересь. Она появилась несколько позже. Ее называют арианством по имени ее основоположника Ария Александрийского. Арий утверждал, что Иисус Христос был сотворен.
Ну а Никейский собор ответил Арию в 325 году, и ответ Никейского собора записан в никейском символе веры. «Верую во единого Господа Иисуса Христа, Сына Божия Единородного, от Отца рожденного прежде всех веков, Бога от Бога, свет от света, Бога истинного от Бога истинного, рожденного, несотворенного, единосущного с Отцом, через которого все сотворено». Кстати говоря, основание для никейского символа веры, среди прочего, мы находим именно здесь, в первой главе послания к Колоссянам. Именно поэтому, если не по другим причинам, нам важно читать и перечитывать эти слова. Ну а ереси, касающиеся природы Иисуса Христа, снова и снова появлялись. Уже позже возникла мысль о том, что Иисус не был Богом, Он просто человек, Он просто один из людей. Эта ересь стала основой для многих сегодняшних лжеучений. Я не буду их сейчас перечислять, чтобы не делать никому рекламу. И вот, начиная с 15 стиха, перед нами 9 уникальных признаков Иисуса Христа, которые отличают Его от всех остальных людей, когда-либо живших, или живущих, или тех, кто будет жить на этой земле. Признаков, которые делают Иисуса Христа выше всех остальных. 2 из этих 9 признаков как раз и записаны в этом 15 стихе. И первый признак. Христос есть образ Бога невидимого. Образ, кстати, по-гречески слово, от которого происходит русская икона. Но если Бог невидим, то как у Него может быть образ? Иногда слово «образ» понимают как фотографию. Но тогда вопрос, как можно сфотографировать то, что не видишь, или того, кто невидим, образ Бога невидимого? На этот вопрос отвечает евангелист Иоанн. Рождественская история в Евангелии от Иоанна – это начало первой главы Евангелия. История эта изложена совершенно не так, как у других евангелистов, в так называемых синоптических Евангелиях. Иоанн делает акцент именно на том, о чем мы с вами сейчас говорим, на превосходстве Иисуса Христа в Его приходе в мир. Вначале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог. Оно было вначале у Бога. Все через Него начало быть, и без Него ничто не начало быть, что начало быть. В Нем была жизнь, и жизнь была свет человеков. И здесь же, в первой главе Евангелия от Иоанна, 18 стих. «Бога не видел никто никогда. Единородный Сын, сущий в недре Отчим, Он явил». Собственно, одна из функций, одна из задач Иисуса Христа в Его явлении и заключалась в том, чтобы явить образ Бога. Мы с вами можем сказать: «Ну как же Он открыл образ невидимого Бога?» Да очень просто. Он сам и человек, и Бог. И в этом одна из важнейших граней Его уникальности. Он мог открыть и может открыть образ Бога просто потому, что Он сам Бог. И здесь же у евангелиста Иоанна мы читаем о том, что Слово стало плотью. Вот это Богооткровение, это открытие Бога через воплощение. Он был рожден во плоти. И именно через свое воплощение Он мог стать образом Бога. Он образ Бога, потому что Он Бог. Он явил этот образ людям, будучи сам человеком. Полностью Бог, полностью человек. Вот вам Его уникальность. Возвращаемся к 15 стиху 1 главы послания к Колоссянам, который есть образ Бога невидимого, дальше рожденный прежде всякой твари. Многие люди воспринимают это как рождественский стих. Это про рождение, про Рождество Иисуса Христа. На самом деле это не так. Слово, которое используется здесь, прототокос. Буквально этот стих можно переводить «первородный» по отношению ко всякой твари. Первородный по отношению ко всему творению. Мы сейчас еще подойдем к тому, что это значит. Дело в том, что эти слова открывают его отношение к Отцу, а также его положение в Троице. Нигде в Писании не говорится, что начало Иисуса Христа было в Вифлееме. Он воплотился, он принял на себя человеческую плоть. Да, вот это было в Вифлееме. Но происходило еще кое-что. Помните, ибо младенец родился нам, но при этом сын дан нам. Младенец, как человек, родился. И тогда начало вот этого события как раз в Вифлееме. Но сын дан, потому что начало Сына Божия в вечности. Вот эта вечность обрела плоть в день Рождества Господа нашего Иисуса Христа. Павел опровергает здесь одно из религиозных воззрений того времени. Тогда считалось, что Иисус – это такое среднее звено между Богом и человеком, среднее звено творения. То есть Бог Ветхого Завета сотворил Иисуса Христа, и Иисус Христос сотворил этот мир. Получается, что Иисус Христос – это такая эманация божества. Он исходит от Бога, но он лишь промежуточное звено. Получалось тогда, что Иисус Христос – это одно из звеньев в цепочке творения. Однако апостол Павел говорит о том, что Иисус первородный превыше всего творения. Слово «прототокос», которое использовано здесь, как раз и указывает на его преимущество. Мы с вами уже читали сегодня Евангелие от Иоанна, 1 глава, 3 стих. Я прочитаю еще раз. «Все через него начало быть, и без него ничто не начало быть, что начало быть. Значит, он творец, первородный превыше всего творения». То есть он не сотворен. Да, он называется первородным, первенцем из творения, но речь здесь не о том, что вот сначала Бог Отец сотворил Иисуса Христа, а потом все остальное. Смысл здесь совершенно иной. Он имеет первенство, он имеет превосходство перед всем творением. И еще он первенец из мертвых. Да-да, его первородство состоит и в его преимуществе, он превыше всего, и в том, что именно он, Иисус Христос, был первенцем в воскресении из мертвых. Дальше мы проследуем за ним. 18 стих здесь же, в первой главе. «И он есть глава тела церкви, он начаток, первенец из мертвых, дабы иметь ему во всем первенство». Итак, 15 стих говорит о его первородстве. 18 стих говорит о его первенстве. Он первородный в творении, он превыше всего творения, и он также первенец из мертвых. Не используйте 15 стих как стих рождественский. Это все-таки не про Рождество, это про то, как он победил смерть. Это про его воскресение. И тут мы можем вспомнить 2 Псалом, 7 стих. «Возвещу определение. Господь сказал мне, ты сын мой, я ныне родил тебя. Проси у меня, и дам народы в наследие тебе и пределы земли во владение тебе». Он имеет преимущество. Это его положение. О том, что Христос первенец из мертвых, мы читаем также в проповеди апостола Павла в Антиохии Писидийской. Записана эта проповедь в 13 главе «Деяния апостолов». Павел рассказывает историю Иисуса Христа и напоминает о его первенстве. И это, конечно, не про рождение в Вифлееме. Он первородный прежде всего творения. То есть он имеет власть, он имеет приоритет в своем положении. Это никак не про его земное рождение. Раз уж мы с вами сегодня обращаемся к псалмам, есть смысл открыть 88-й псалом, 28 стих. «И я сделаю его первенцем превыше царей земли. «Вовек сохраню ему милость мою, и завет мой с ним будет вечен». Первенец – не тот, кто родился раньше, но тот, кто стоит выше. Никакого промежуточного творения, никакого звена творения тут, конечно, нет. И это замечательно. В послании к евреям, первая глава, развивается та же мысль. Автор послания к евреям пишет в третьем стихе: «Сей, будучи сияние славы и образ ипостаси его, и держа все словом силы своей, совершив собою очищение грехов наших, воссел одесною престола величия на высоте, будучи столько превосходнее ангелов, сколько славнейшее пред ними наследовал имя». Вот это его превосходство, это его величие. Он не сотворен, он был из вечности, но он воплощен, он пришел на землю воплоти. Не путайте воплощение Иисуса Христа, которое действительно является совершенно библейским учением, с еретической мыслью о том, что Иисус когда-то был сотворен. И тут можно вспомнить 7 и 8 стихи 1 главы послания к евреям. Об ангелах сказано: «Ты творишь ангелами своими духов и служителями своими пламенеющий огонь, а о Сыне – престол Твой Боже во век века, жезл царствия Твоего, жезл правоты». Такие слова можно было сказать только о Боге. И мы утверждаем, что Христос с самого начала был, есть, остается и будет Богом. Младенец рожден, однако Сын дан. Он был Сыном Божьим еще до того, как пришел в этот мир.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Я думаю, мы можем возвращаться сейчас к посланию к Колоссянам, потому что перед нами третье великое качество Иисуса Христа, ну или точнее третье и четвертое, это 16 стих. «Ибо им создано все, что на небесах и что на земле, видимое и невидимое, престолы ли, господство ли, начальство ли, власти ли, все им и для него создано». Итак, им и для него сотворено все, что есть. Вот это третье и четвертое качество. Третье заключается в том, что он творец, им создано все. Значит, он никак сам не мог быть творением, потому что он есть, да, здесь перечисляется видимый мир, невидимый мир. Он был с Богом Отцом с самого начала. Мы знаем, что есть видимое творение, и есть также творение невидимое. Кстати, интересно, что Павел перечисляет невидимое творение. Он перечисляет ангелов. Я понимаю, что это не сразу очевидно, но многие толкователи считают, что конец 16 стиха «престолы ли, господство ли, начальство ли, власти ли» — это не про земные престолы, господство, начальство, власти. Это про градацию ангелов, градацию невидимого творения. И мы знаем из Священного Писания, что есть серафимы, есть херувимы, есть архангелы, есть, ну так скажем, обычные, хотя это слово нужно, конечно, поставить в кавычки, обычные ангелы. Это такая духовная иерархия, которая будет есть в небесах. То есть среди духовных сил есть иерархия. Вы помните, что, читая послание к Ефесянам, мы об этом уже говорили в связи с 6 главой. Там тоже перечисляется некая иерархия, некая градация бесов. Это падших ангелов, которые пошли за сатаной. Я думаю, что сейчас нет смысла об этом подробно говорить, но мы обязательно к этому вернемся, потому что эта мысль будет звучать также в книге Даниила. До книги Даниила мы, даст Бог, дойдем. Дальше четвертое. Мы с вами читали, что все сотворено им и для него. Итак, все, что мы видим вокруг нас, и даже то, чего мы не видим, сотворено им и только им, и сотворено для него. Если вы смотрите в небеса, то вы увидите множество звезд. Ну, естественно, если смотреть ночью, если погода ясная. А почему звезды расположены именно так? Да потому что Иисус именно так хотел их видеть. Все создано им, все создано для него. Кстати, влюбленные молодые люди очень любят, да и не только молодые, очень любят делать акцент вот на этом «для тебя». Была песня «для тебя», что-то там такое, и «туманы». Да, вот для тебя. На самом деле, конечно, для Иисуса Христа и им. Автор этой песни богословский совершенно не прав. Однако вот ведь какая вещь. Мы с вами названы сонаследниками Христу. Когда-то мы получим великое нетленное наследство. Возможно, и тут я просто предполагаю, я не знаю, я говорю «возможно», и звезды тоже. И вот тут нам явно будет чем заняться в небесах. Мы будем жить в Новом Иерусалиме. Господь даст нам великое наследство. Да, это Его вселенная, и Он имеет право нам ее дать. И каждое дерево имеет именно те определенные листья, которые Ему было угодно дать этому дереву. Именно потому, что Он так захотел. Я не хочу выяснять, кто из нас какое получит наследство или какую часть этого наследства. Я знаю одно. Сейчас мы живем в нашем теле. Вы помните, в послании к Коринфянам мы читали «в этой хижине». И эта хижина когда-то будет разрушена и восстановлена, потому что мы получим новые тела. Мы будем водворены с Богом. Мы вернемся домой. Это будет лучшее возвращение, которое только можно себе представить. Возможно, сегодня вы живете в очень дорогом доме, но на самом деле вы живете в ветхой лачуге. Это лачуга вашего тела. Даже если дом устоит, лачуга все равно разрушится. И вот выход из этого только в отношениях со Христом. Ваша лачуга, лачуга вашего тела будет разрушена, но вы получите великое наследство вечности. Я, как Божие дитя, очень и очень этого жду. Не с жадностью, конечно, но с интересом. Мы с вами уже видели 4 из 9 качеств Иисуса Христа, 4 из 9 признаков Иисуса Христа, которые ставят Его превыше всех остальных. Продолжаем читать 17 стих. «И Он есть прежде всего, и все им стоит». То есть в Нем, в воплощенном Иисусе Христе, живет вся полнота. 19 стих. Об этом мы еще к этому подойдем. Но пока, немного забегая вперед, его все же прочитаю. «Ибо благоугодно было Отцу, чтобы в Нем обитала всякая полнота». А в 17 стихе, на котором мы остановились, «И Он есть прежде всего». Или другой вариант – «Он выше всего». Мы можем представить себе многое в этом мире, но знаете, почему бывает так трудно говорить о Христе? Потому что Он выше всего, что мы можем себе представить. Потому что Он неизмеримо и бесконечно выше нас самих. Потому что всякий раз, когда мы размышляем о Нем, у нас есть только один путь не ошибиться. Размышлять по Слову Его, движимыми Духом Его. Вот иначе мы вообще ничего не поймем. Мы можем быть очень умными, мы можем быть очень образованными, мы можем быть очень начитанными, мы можем быть очень, как иногда говорят, подкованными. Но если размышлять вне Его, то мы вообще ничего не поймем. Дальше еще одно качество, это уже 6-е, «и все им стоит». То есть Он та сила, тот клей, который склеивает все творение, склеивает все мироздание, склеивает всю Вселенную. Во времена моего детства люди очень гордились тем, что человек расщепил атом и высвободил огромную силу. Мы с вами понимаем, что эта высвобожденная сила способна разрушить все человечество. Одной атомной бомбы, причем небольшого размера, достаточно, чтобы принести огромный, серьезнейший вред. Представьте себе, какую силу человек высвобождает, расщепляя атом. Но кто же держит всю эту Вселенную вместе? Молекулы, атомы не распадаются, не расщепляются сами, не разлетаются в разные стороны, потому что существуют некие силы, которые удерживают их вместе. Об этом знают физики. А богословы назовут вам источник этих сил. Это Господь наш Иисус Христос. Вот это Его дело. А теперь смотрите. Когда мы говорим о нашей жизни, особенно когда речь идет о жизни в грехе, мы часто ссылаемся на то, что жизнь наша в одном большом раздрае. Жизнь разваливается. Жизнь никак не складывается. И вот в связи с этим как раз и хорошо вспомнить о том единственном, кто может эту жизнь удержать вместе. Он есть прежде всего, и все им стоит. Вот не только атомы, не только молекулы, не только материя, не только духовный мир, но и мир внутри каждого из нас. Послание к евреям, 1 глава, 3 стих, еще раз позволю себе его прочитать. «Сей, будучи сияние славы и образ ипостаси его, и держа все словом силы своей». Обратите, пожалуйста, внимание. «Держа все словом силы своей». Вот если бы Христос не держал Вселенную, Вселенная бы просто разлетелась. Если Христос не будет держать в своих руках вашу жизнь, если вы не позволите Ему держать ее в своих руках, жизнь просто распадается. А мы начинаем говорить, ну что же это за раздрай такой? Смотрите на Христа. Он велик и славен. И жизнь наша не распадается, жизнь наша имеет целостность, потому что Он держит ее в своих руках. Кстати, вспомните, пожалуйста, великое понятие, великое слово – исцеление. Христос исцеляет. Исцеление – это и есть восстановление целостности. Целостности физической, целостности духовной. Восстановление, опять-таки, возможное только одним способом – лишь в Иисусе Христе. Ну а дальше о том, как это восстановление реализуется, как оно получается, 18 стих. «И Он есть глава тела, церкви, Он – начаток, первенец из мертвых, дабы иметь Ему во всем первенство». А о том, что Он – начаток, о том, что Он – первенец из мертвых, мы уже с вами говорили. Он – первородный из мертвых в самом буквальном смысле. То есть Он первый, кто воскрес из мертвых. Но Он не просто сам воскрес, но еще и ведет нас за собой. Он – глава церкви. Об этом, кстати, мы читали в послании к Ефесянам 1 и 2 главы. «Есть лишь один, кто воскрес в прославленном теле. Есть лишь один, кто может дать нам такое воскресение. Когда мы с вами хороним человека, который умер, будучи христианином, мы фактически лишь придаем тело покою, потому что душа его уже воскресла во Христе». И тело также будет воскрешено в свое время. В следующий раз продолжим читать этот стих и размышлять на нем. Но скажу вам еще раз. Христос велик. И никто, никогда, ни при каких условиях с Ним не сравнится. Подавляющее большинство ересей начинаются как раз с принижения Христа. Иногда принижение, которое выглядит весьма благочестиво. Но вспомните, пожалуйста, и о происхождении самого слова. Христианство – Без Христа оно перестает быть христианством и становится чем-то принципиально иным. Продолжим в следующий раз. А пока всего доброго, и да хранит каждого из нас Бог.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время, и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.